Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Казань. Бизнес по-российски привел к трагедии. Ростовская область. Миусский лиман стал запретной зоной. Самара. Сколько стоит отдых с удочкой? Завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. О трагедии теплохода «Булгария» сказано уже много, но сегодня пройти мимо этой темы невозможно, рассказывает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Теплоход «Булгария», который выполнял двухдневный экскурсионный рейс «Казань-Булгара-Казань», затонул около 2 часов дня в воскресенье. Первыми о том, что в акватории Куйбышевского водохранилища терпит бедствие некое судно, сообщили очевидцы. Они позвонили в казанские телекомпанию и информагентство и сообщили о людях, которые были в воде и на плотах. Ширина «Волги» в этом месте около 40 километров. Пострадавших подбирал трехпалубный теплоход «Арабелла», который следовал за «Булгарией». Все отмечают, что экипаж теплохода «Арабелла» сработал профессионально и оперативно. Сделав несколько заходов на шлюпках, они спасли всех видневшихся на поверхности воды людей, многие из которых держались за баки или были в спасательных жилетах. Всего в Казань «Арабелла» привезла 77 спасшихся. В Казани их встречали родственники, многие оплакивали детей. Как рассказала Светлана Жаркова, на месте крушения были и полицейские на скоростных катерах, однако они отказались принимать участие в спасении людей.
Катер подъехал, значит, водная полиция считается, что ли, да, там, значит, 2 сотрудника, один, значит, был в камуфляжной форме, а другой был в такой вот обычной форме, в белой рубашке, вот. Тот, который, значит, в обычной форме поднялся на наш теплоход, а второй остался, значит, в катере. И у меня муж ему сверху крикнул с палубы. Говорит, ты, говорит, на моторе, у тебя быстрее получится. Ты, да, возможности больше, говорит, мотор сильный. Ты еще раз круг дай, говорит, пошире. Посмотри, потому что наши навесы, они же медленно. Может, люди остались там, может, помочь кому надо. Вот, а вот у меня не было такого распоряжения.
Бывший капитан Украины Булгарии в интервью местному телеканалу заявил, что реальный владелец судна не только отказывался вкладываться в его ремонт, но и не поощрял арендаторов, когда они намеревались сделать это за свой счет. Поэтому первой причиной гибели людей на Булгарии ее бывший капитан Евгений Миняев называет алчность.
Хозяин – это Камское речное пароходство, господин Антонов, который весь свой флот раздал в аренду. Зимой его не ремонтируют. Он говорит, хотите ремонтировать? Пожалуйста, арендатору, ремонтируйте. Но аренда будет идти с 1 января. Как приехали, будет аренда. Пароход стоять будет, а аренда будет идти. Еще надо вкладывать в ремонт парохода. Не каждый арендатор с этим согласится.
По словам Евгения Миняева, подобное положение характерно для всей отрасли в целом, а капитанов, которые сопротивляются жадности бизнесменов, заставляют молчать и работать.
Они хотят малой кровью заработать большую сверхприбыль, то есть мало вложить. Кстати, это не только вот эта фирма. Это я работал и зам по безопасности судоходства, и капитан-наставником. Это очень многие фирмы малыми затратами хотят сделать колоссальные прибыли. Сейчас решают все деньги. Сейчас флот отдают. Ну, воришам, которые хотят собрать как можно больше денег и разбежаться. Если ты говоришь, это безопасности, это, ты не хочешь работать, ты не хочешь приносить доход фирмы, все, ты уволен. Ему то же самое сказали, в принципе, заставили человека, и многих капитанов заставляют, пускай капитаны меня слышат, заставляют их работать.
Есть также данные, что транспортной прокуратурой Татарстана никаких проверок состояния судна не осуществлялось. Даже когда поступали жалобы от недовольных пассажиров на плохое техническое состояние и перегруз корабля. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В связи с трагедией, произошедшей на Волге, наш корреспондент Сергей Гогин попросил жителей Ульяновска ответить на вопрос, на чью помощь вы бы рассчитывали в чрезвычайной ситуации.
На помощь МЧС, больше ни на чью. Реальные организации, которые помогают. Ну, там есть кадры, там есть техника, там есть структура, которая удачно работает в последнее время.
Я бы вот все рассчитывала, наверное, на помощь окружающих людей, чтобы вот они неравнодушными к этой ситуации были.
А ваше отношение к профессиональной помощи, специализированной?
Ой, ну это в первую же очередь должно быть. Но в то же время, пока ее пригласишь, пока она там подойдет, это же тоже какое-то расстояние, какое-то время. Поэтому те близкие люди, которые вот тут находят, видят вот это вот, должны в первую очередь забыть о себе и вот пойти на помощь.
Должно быть какое-то понятие взаимовыручки не только в таких ситуациях, но и вообще в жизни между людьми. Люди должны чувствовать локоть друг друга. Но, к сожалению, политика сейчас такая идет, что людей скорее разъединяют по разным параметрам больше, чем сплачивают.
На МЧС, наверное. Может, на скорую. Скорая, может, приедет вовремя. И на себя, наверное, как-то.
В большей степени на кого?
На МЧС.
Спасение товарищей – дело в руках самих товарищей. В нашей стране, ну, на сегодняшний день, из-за, может быть, моральных качеств людей, наверное, надо рассчитывать только сам на себя.
Наверное, у нас на это существует Министерство чрезвычайной ситуации. Может быть, не так быстро и разворотливо они все это проделывают, как хотелось бы. Им нужно еще учиться и учиться.
На помощь спецслужб, в смысле МЧС, скорая, потому что знакомые вряд ли смогут как-то помочь, приехать быстро, только какие-то оперативные службы.
Страховой компании. Ну, это логично. Если застраховано путешествие, то как бы отсюда помощь может поступить. Смотря с каким исходом закончилось это для семьи, то, скорее всего, люди подумают о материальном, а потом о психологической помощи у специалиста.
Надеяться на себя остается, скорее всего. Ну, или на экипаж судна, на Бога надеяться. Самому надо действовать, стараться. Ну, если на воде, то нет, я плохо плаваю. А так, в общем, может, в принципе, в экстремальных ситуациях поведу себя как-нибудь слаженно и четко.
Только на свою. Наша служба реагирует очень медленно на такого рода ситуации. Но объективно МЧС не может присутствовать на каждом квадратном метре нашей страны и следить за ситуацией. Стараюсь не попадать в такие ситуации. Допустим, если я выбираю место отдыха, и я учитываю такого рода возможности.
Только на самих себя. Потому что государство не может ничем помочь у нас. Рассчитывать только на себя, своих близких и все. Чтобы надеяться на самого себя, нужно иметь соответствующие навыки спасения. У вас они есть? В университетском курсе были, поэтому можно рассчитывать на самого себя.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, на чью помощь вы бы рассчитывали в случае чрезвычайной ситуации. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В России в соответствии с новыми поправками к закону о рыболовстве продолжается раздача водоемов в частные руки. Один из таких водоемов – огромный Миусский лиман под Таганрогом, рассказывает Олег Бакунин.
Живший в XIX веке российский зоолог, натуралист, популяризатор и организатор охотничьего и рыболовного дела, автор широко известного труда «Рыба России» Леонид Сабанеев, любил бывало посидеть с удочкой на берегу Миусского лимана под Таганрогом. Сегодня же издатель и редактор журнала «Природа», так же, как и все нынешние местные жители, сделать бы этого не смог. Без всякого сомнения, любознательному ученому-натуралисту помешали бы сотрудники охраны закрытого акционерного общества «Миусский лиман». ЗАО «Миусский лиман» было создано в 1993 году на базе Миусского опытно-рыбоводного товарного хозяйства, основанного еще в 1972. В ассортименте выпускаемой рыбной продукции значатся карп, толстолобик и белый амур. Но в водоеме много и так называемой естественной рыбы, которая живет и размножается без какого-либо участия специалистов-рыбоводов. Местные рыбаки протестуют против запрета на ловлю удочкой, пишут жалобы во всевозможные вышестоящие инстанции, но все их обращения разбиваются от существующей с недавних пор нормы российского законодательства. О конфликте между местными рыболовами-любителями и администрацией закрытого акционерного общества «Миусский лиман» рассказывает член инициативной группы Валерий Свериденко.
Местные рыбаки не могут ловить рыбу на удочку. Их считают браконьерами. А протяженность лимана 43 километра. Представляете, сколько там? Таганрог рядом, поселение. Людей штрафуют. Мы добиваемся того, чтобы этот лиман или хотя бы сделали альтернативу платной рыбалке, или упразднить на Миусском лимане рыбопромысловые участки и платную рыбалку.
Защищать права своих избирателей пытается и депутат собрания депутатов Неклиновского района Юрий Шаталов.
Что касается касается конкретных каких-то шагов, обращений много направлено в прокуратуру и самими рыбаками. То есть и коллективные, и единоличные были обращения, и депутатские запросы направлялись по поводу законности запрета рыбной ловли на Мелузском лимане. Ответы, которые приходили, они противоречивы даже в некотором плане между собой. То есть основная масса ответов говорит о том, что действительно ЗАО вправе работать, и в пользу они находятся, у них водоем, и они вправе свои санкции вводить, которые они считают нужными, потому что они запускают малька, они ловят рыбу и так далее. То есть, но также были ответы такие, это из областной прокуратуры, о том, что водоем, значит, он в федеральной собственности, и никто не вправе запрещать на нем ловить рыбу. Была ссылка на 20-ю статью Водного кодекса о том, что береговая зона 20 метров, которая в общем пользовании находится, и что никто не может там свои какие-то законы вершить. То есть вот ответы противоречивые. На самом деле все пока остается на прежнем месте, то есть ловить рыбу запрещают. Сейчас еще направлены запросы вот через депутата Госдумы Коломейцева Николая Васильевича в Генеральную прокуратуру. Вот реакция появилась в июле месяце, и именно от руководства ЗАО «Мелузский лиман», но которым якобы поручили предоставить ответ по данному запросу. Вот пока все, что можно сказать.
Игорь Десятников, житель села Натальевка, которая расположена на берегах Мелузского лимана, понимает растущее возмущение местного населения и разделяет мнение большинства своих земляков.
Они здесь всегда жили, здесь жили их деды, их прадеды. Они воевали, их деды, прадеды во время войны положили жизни свои и не могут выйти с удочкой порыбачить. Вот, мне кажется, тут любому нормальному человеку, ну, не может быть никаких вопросов, можно рыбачить или нет. Ладно бы я согласился, это был водоем, который, значит, взяли где-то участок земли, купили в аренду, выкопали в нем водоем, заполнили водой. Но это еще писатель такой Сабанеев был позапрошлом веке, писал про наш Мелуз, про то, какое там количество рыбы и все прочее. А сегодня, ну, абсолютно ненормальная ситуация. Приходят люди на берег, их по воде едет охрана, так сказать, выгоняет. По берегу ходит другая охрана какая-то там, значит. И зачастую работники нынешней полиции сегодня, и рыбнадзор, и все прочее. Говорит, нельзя ловить рыбу.
Сегодня на берегах Мелузского лимана располагается 21 населенный пункт. И запрет рыбной ловли касается многих и многих людей, продолжает депутат Юрий Шаталов.
Ситуация действительно почему такая сложная, потому что здесь десятки тысяч людей, которые проживают по вот этой вот территории, по всей. Я скажу так вот, на скидку, где-то около 30-35 тысяч проживает жителей именно по побережью. Вот если взять по побережью Мелузского лимана с двух сторон. Это как вот мне вчера тоже мы беседовали там с человеком, который там непосредственно тоже этот вопрос поднимал. Он мне сказал, что даже, говорит, фашистов в годы Великой Отечественной войны разрешали ловить рыбу на лимане. Говорили, когда видели, что это самое, да чего вы, говорит, мол, голодаете, идите ловите рыбу и кушайте, чтобы не умереть с голоду. То есть, не знаю, это, конечно, может, неправильное немножко сравнение, там, ну, как бы там ни было, вот.
На днях Юрию Шаталову звонил Александр Геращенко, бывший в течение трех сроков главой администрации района, а ныне главный рыбовод ЗАО «Мелузский лиман», и спрашивал, долго ли еще депутат будет дестабилизировать обстановку на их предприятии. В итоге договорились о встрече Геращенко с инициативной группой. Сейчас обе стороны готовят свои претензии и предложения. Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Сколько стоит отдых с удочкой? Об этом сейчас задумываются многие жители Самары, рассказывает Сергей Хазов.
Весной в Самарском регионе в первом чтении принят новый местный закон о рыболовстве. Многие его положения повторяют федеральный закон и узаконивают платную рыбалку. Причем летом рыбинспекция начала активно взимать с людей деньги за лов рыбы на водоемах Самарской области, рассказывает Олег Петров.
Кроме как беспредел, я это больше назвать не могу, не знаю, как так. Я всю жизнь с детства здесь прожил, бегал с босоногим мальчишкой и ходил, ловил с удочкой. Вдруг мне 50 лет, вот сейчас приходят и говорят, все, парень, хватит, ты, наверное, за свою жизнь отловил на удочку, да, рыбки, давай-ка плати.
Приватизация водоемов приведет к тому, что многие места ловли рыбы станут просто недоступны для бесплатной рыбалки, говорит рыболов Валерий Дементьев.
Приватизация водоемов приведет к исключению обычных людей из этого хобби. Это вызовет большие протесты среди населения. И зимой многие видели, что рыбаки представляют собой достаточно серьезную силу. И хотя решение вопроса пока заморожено, тем не менее, часть водоемов уже распродана, и обычный человек туда просто не подойдет. Потому что частное владение нанимает охрану. охранников и разгоняет всех посторонних. Рыбалка должна быть бесплатной, и люди должны хорошо отдыхать.
Проблема сохранения права на бесплатную рыбалку на самарских водоемах заставила членов общественного движения «Самара Фишинг» 15 июля зарегистрировать новую общественную организацию «Рыболовы Самарской области». Узнав о высокой социальной активности самарских рыболовов, выступающих против платной рыбалки, власть попыталась заявить о том, что интересы простых людей нарушаться не будут, и рыбалка останется бесплатной. Это очередные обещания чиновников перед намеченными на декабрь выборами в Государственную Думу, считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Это разоблачает власть в том, что она лицемерит, и вот эти все моратории, которые сейчас приняты по тому, чтобы не брать деньги с рыбаков, они все приняты до выборов, то есть до конца года. Народ им не верит, требует конкретных шагов. Если конкретных шагов не будет, я думаю, что акции протеста будут продолжаться. То, что рыбаки сумели на первомайскую демонстрацию 2500 человек вывести, показывает, что это сила. Все движения, которые делает власть, они не затрагивают отмены принципа платной рыбалки. Она понимает и пытается с ними заигрывать. Но у них такая вот крестьянская хитреца у всех присутствует, поэтому рыбаки, конечно, не особо на эту мекину покупаются.
В Самарской области многие берут в аренду водные объекты для рыборазведения. Люди платят определенную сумму и рыбачат на водоеме, в котором гарантированно много рыбы. По словам бизнесмена Антона Соловьева, в России аренда водоемов дороже, чем в Европе.
В Финляндии за 100 гектар арендаторы платят порядка 10 тысяч евро в год, а мы за свои 8 гектар платим порядка 20 тысяч евро в год. Не говоря уже про подключение к энергосетям и ко всем остальным инфраструктурным моментам.
Новый закон о рыболовстве говорит, что без специальной путевки нельзя будет ловить удочкой на арендованных участках рек, озер и водохранилищ. По планам Росрыболовства, бесплатная рыбалка в России сохранится только в так называемых общедоступных местах, а другие участки водоемов будут сданы в аренду под спортивно-любительскую рыбалку. За нее будут взимать соответствующую плату. В Самарской области планируется передать в частные руки около сотни водоемов. Под видом организации любительской рыбалки летом идет приватизация рек и озер, рассказывает рыболов Андрей Осташкин.
Люди сейчас не просто не верят правительству, а боятся даже что-то услышать новое, какие-то новые предложения от власть придержащих. И, наверное, они правы, что боятся. Как показывает практика, отношение власти и бизнеса сегодня на очень низком уровне. Не умеет сейчас власть нормально что-то предоставить бизнесу и проконтролировать очень хорошо, как бизнес использует вот эти ресурсы, которые ему даны. Ну, взять печальные события недавние про теплоход «Булгария», когда чиновник выпустил этот теплоход, явно технически непригодный, плавать. Если будет то же самое с рыбалкой, то есть озеро отдадут, а потом бизнесмен будет просто выкачивать из этого озера все ресурсы. То ничего хорошего для нас, для простых рыбаков, не будет.
Как сделать рыбалку в России по-европейски цивилизованной? Рыболов Андрей Осташкин продолжает.
Как она возможна, если у нас нет ни европейского бизнеса, ни европейского чиновника? Конечно же нет. Я признаю поднятую департаментом охоты и рыболовства проблему, что озера находятся и другие водоемы в плачевном состоянии. Конечно, нужны средства, чтобы их сейчас восстановить. Но фактор, о котором говорил руководитель регионального ведомства Лебедев, что много рыбаков, он, конечно, мной не принимается. Большего внимания следует уделять это техническому вмешательству человека в жизнь наших водных ресурсов. Это и гидроэлектростанции, это различные предприятия, которые, к сожалению, не всегда экологически соответствуют. Что-то делать надо, но брать с рыбаков деньги сейчас, когда многие просто живут за счет этого, это неправильно.
В сентябре в Самаре в рамках общероссийской акции пройдет митинг против сдачи в аренду частным лицам водоемов страны. Самарские рыболовы намерены решительно протестовать против нового закона о рыболовстве, говорит Алексей Иванов.
Это может привести к серьезным последствиям, потому что если у народа отнять последнее, сейчас очень много реплик в интернете, что следующим будет налог на воздух, если налога на рыбалку. Как это не смешно, а похоже, все к этому идет.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
«Саратовский взгляд» сообщает, что почти 10 тысяч студентов Саратовского государственного университета не подозревают, что вступили в Общероссийский народный фронт. Саратовские коммунисты интересуются, нет ли нарушения закона в том, что решение о массовом вступлении было принято без собраний студентов правкомом учебного заведения, в которое входит 25 человек. Два дважды в неделю привозят воду жителям Двинского Березняка. Архангельский Нордпортал пишет, что по-другому утолить жажду жители 5000-го райцентра не могут уже много лет. С момента обнаружения в местных источниках стронция сверхдопустимой нормы. Воду назвали технической, но и этот водовод обветшал. На 90% деревянный поселок с неработающими гидрантами и обмелевшими колодцами боится пожаров. 5 лет назад решили строить водопровод от новых хороших скважин, но 2 года назад проект остановился, как сообщает Нордпортал, из-за кризиса. Глава поселения из мести не выплачивал зарплату директору Дома культуры. Волгоградское информационное агентство «Город героев» сообщает, что за это бывший глава Громковского сельского поселения Андрей Балабанов осужден на 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1/2. Суд установил, что Балабанов 4 месяца не выплачивал законную зарплату директора сельского ДК не потому, что в казне не было денег, а потому, что директор была еще и депутатом сельского совета и осмелилась открыто выступить за отставку самого главы поселения. Мурманский морской рыбный порт прекратит отапливать жилье из-за огромных долгов в 30 миллионов рублей. Агентство «Бипорт» пишет, что портовая котельная, кроме самого предприятия, дает тепло жилым домам Мурманска на нескольких прилегающих улицах. Нестабильность работы управляющих коммунальных городских компаний, банкротство одной из них, не дает надежды на возвращение долгов, пишет «Бипорт». В Геленджике началась охота на нелегальные гостиницы. Интернет-издание «Живая Кубань» пишет, что сотрудники городской администрации проводят ежедневные рейды по выявлению самостроя. На земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, возводятся многоквартирные дома, многоэтажные гостиницы. В суд уже направлено 80 дел с требованием снести нелегальные постройки, сообщает «Живая Кубань». 44 калининградских почтальона заплатят штрафы за свою нерасторопность. Городской интернет-портал «Клопс» сообщает, что по итогам работы за первое полугодие 74 работника калининградского отделения Почты России привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение сроков доставки адресату судебных извещений». 44 почтальона оштрафованы на 22 тысячи рублей. Служба судебных приставов усиливает контроль за доставкой судебных извещений, сообщает «Клопс». Избиение эколога расследует тульская полиция. Информационное агентство «Тульские новости» сообщило, что по факту нападения на Андрея Кожушка, руководителя тульского отделения общероссийской экологической организации «Зеленый патруль», возбуждено уголовное дело. 4 нападавших Андрей не знает, но коллеги связывают нападение с природоохранной деятельностью эколога. Он получил серьезные увечья, ему сломали руку, уточняют «Тульские новости». Интернет-издание «Пенза Ньюс» сообщило об установке памятника Сталину на территории Пензенского обкома КПРФ. По инициативе местных коммунистов бюст вождя в форме генералиссимуса отлили в Северной Осетии. Средства на установку собирали жители Пензы.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 15 человек остаются пропавшими без вести после гибели теплохода «Булгария». В ходе операции были найдены тела 114 погибших. Все они опознаны. Подъем теплохода «Булгария» со дна Волги может начаться уже сегодня и завершиться в понедельник. В столице Хакасии Абакане совершил аварийную посадку самолет Ту-154, на борту которого находились 46 человек. Жертвы пострадавших нет. У самолета в воздухе отказал один из двигателей. Двое ведущих сотрудников медиа-империи Руперта Мёрдока в пятницу объявили о своей отставке в связи со скандалом, связанным с незаконным прослушиванием журналистами телефонных переговоров британцев и американцев. Ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал безумным принятое накануне странами международной контактной группы по Ливии решение признать сформированный повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем народа Ливии. Пекин призвал Соединенные Штаты отменить встречу президента Барака Обамы с тибетским духовным лидером Далай-ламой, которая должна состояться сегодня в Белом доме. В заявлении МИД Китая встреча названа вмешательством во внутренние дела. Парламент Италии одобрил закон о бюджете, предусматривающий резкое сокращение государственных расходов почти на 50 миллиардов евро в период до 2014 года. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что возвращается на Кубу для продолжения лечения ракового заболевания. В Вене сегодня пройдут похороны Отто фон Габсбурга, старшего сына последнего императора Австро-Венгрии Карла I. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Саратовская область. Голодающий театр. Москва и Подмосковье. Куда деваться от бомбил. В этой же части программы прозвучит репортаж о том, какие песни поют русские парижане. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете о решении саратовских чиновников вырубить все деревья вокруг домов, а завершит программу музыкальный репортаж нашего ульяновского корреспондента Сергея Гогина. В Саратовской области в Балашовском драматическом театре только что была приостановлена голодовка актеров и сотрудников театра. Если требования участников акции не будут удовлетворены, они готовы продолжить голодовку. О сути конфликта рассказывает Ольга Бакуткина.
Один из старейших театров малых городов России, Балашовский драматический, только что получивший награду «Золотой орликин» на областном театральном конкурсе, а также звание «Бренд-лидер года», буквально разгромлен за 3 месяца, а его труппа доведена до предела отчаяния. Все это на языке чиновников называется процессом оптимизации культуры. Это единственное, что удалось узнать по телефону у пресс-секретаря Министерства культуры областного правительства Светланы Кузнецовой.
Сейчас везде идет оптимизация в культуре. Есть лишние ставки, есть проблемы давно накоплены. Для того, чтобы в этом разобраться, все равно нужно время, потому что не хочется говорить ненужных слов. Хочется, чтобы все было взвешено.
Оптимизация в отдельно взятом Балашовском театре заключалась в том, что штатное расписание местные власти решили сократить на треть. Казалось бы, разумно, почему не убрать свободные ставки? Но штат включает помимо актеров еще и работников цехов, монтировщиков, осветителей, есть столярный и костюмерный цех и так далее. Но кто пойдет работать в цех при окладе в 4000 рублей? Дополнительные профессии пришлось осваивать актерам. Кто-то работал еще и гримером, кто-то костюмером, монтировщиком декораций. За счет перераспределения средств делали ремонт, покупали необходимые вещи для оформления спектаклей, а также платили художественному руководителю театра Владимиру Попову 30 тысяч рублей за постановку спектакля. Когда руководство театра отказалось сокращать штатное расписание, начались проверки финансовой деятельности. Против художественного руководителя Владимира Попова было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Он перенес инфаркт и находится сейчас на больничном. Исполняет обязанности худрука театра чиновник местного отдела культуры, не имеющий театрального образования. 10 июня актеры провели у здания местной администрации театрализованный митинг протеста. Был начат сбор подписей в защиту театра. Вот как сами актеры объясняют причину конфликта.
Мы считаем, что конфликт этот возник из-за властей. Это Щербакова Елена Юрьевна, глава муниципального района Балашовского. Ей был отдан приказ отделу культуры, чтобы нас вот так вот жестоко сократили. Вот у нас было 109 штатных единиц, нам сейчас предлагают штатку в 74 штатные единицы, что как бы уничтожает целые подразделения театра. Это сокращение, вроде бы, по сути дела, маленькое, но театр у нас настолько маленький, что даже это сокращение приводит к тому, что он нормально функционировать не сможет.
Если сокращение все-таки будет проведено, и актеры лишатся возможности совмещения ставок, как выжить им и их семьям?
Зарплата актеров, это подсчитано было бухгалтерией, 9 тысяч рублей.
Это с надбавками?
Это не оклад 9 тысяч, таких окладов ни у кого нет.
Если у вас снимают эти единицы, сколько вы получать будете?
Ну, мы будем получать минимальную заработную плату 4 300.
Меньше даже нет.
Даже, ну вот, на примере последнего отъема надбавок у нас некоторые и 3 200 получили. У людей набраны кредиты под соответствующую зарплату. Выплачивать их стало нечем.
Беспокоит творческий коллектив и судьба их руководителя Владимира Попова, за возвращение которого они намерены бороться.
Иного человека для Балашовского драматического театра мы, как актерский состав, творческий, присутствующий здесь практически в полном составе, не видим. Во-первых, это очень сложно найти режиссера для провинциального театра. Мы вот знаем, что даже в Слоновской драме с режиссерами очень-очень проблемно все. Вот, то есть никто особенно не хочет ехать даже в Саратов. Вот, а кто же поедет в Балашов? А этот человек имеет профессиональное образование, он закончил ГИТМИК, факультет режиссуры, и поэтому мы держимся за него и... Мы с ним работаем уже 8 лет, и мы будем, естественно, бороться за то, чтобы его вернули.
После июньского митинга принятие решения о сокращении ставок отложили до августа, когда закончится срок заключенных с актерами труппы контрактов. Местные правоохранительные органы продолжают искать криминальную подоплеку в финансовой деятельности руководства театра, хотя штатный юрист коллектива утверждает, что все договоры заключались со строгим соблюдением закона. Между тем, сугубо творческий коллектив оказался в процессе борьбы за свои права в политической оппозиции. Вот что рассказала по телефону директор театра Ольга Майданюк.
В коем случае не собирались политику деполитизироваться. Нет, ну просто те люди, которые нас поддерживают, КПРФ и Справедливая Россия, они просто здравомыслящие. Ответственно, а почему нас единороссы-то не могут поддержать?
Театрализованный митинг у здания администрации поддержали местные коммунисты. Коллектив театра собирает подписи под петицией губернатору области Павлу Ипатову с просьбой перевести театр в областное подчинение. Таким образом, они надеются вырваться из этого политико-финансово-уголовного кошмара под названием «Оптимизация культуры». Если вырваться не удастся, пьеса «Самоубийца» Эрдмана может стать последней постановкой профессионального русского провинциального театра. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Будет ли когда-нибудь в Москве и Подмосковье нормальное такси? И как избавиться от алчных бомбил, которые возят людей на развалюхах? Рассказывает Вера Володина.
Губернатор Подмосковья Борис Громов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о том, что Москва признает разрешение на работу такси, выданное в Московской области, а в Подмосковье признают московские разрешения. Соглашение предусматривает равный доступ такси к инфраструктуре, речь прежде всего о стоянках и выделенных полосах движения, о том, что, по мнению участников рынка, в реальности как раз и отсутствует, говорит Станислав Кривошеев, автор интернет-проекта «Таксист Ньюс».
Мы вам сделаем стоянки транспортных узлов. Стоянка – это хорошо. А кто будет там обеспечивать безопасность водителей? Там стоят те же самые бомбилы, отстегивают ГИБДД деньги и стоят. Попробуйте туда подъехать.
По экспертным оценкам, рынок такси нелегален примерно на 80%. Есть данные, что в Москве работают порядка 10-15 тысяч легальных таксистов и 40 тысяч нелегальных. Известный московский историк такси Виталий Клюев говорит, что закон не создает условий для работы, зато вводит санкции, не имея механизма контроля за нарушителями.
Хаос это тоже система. Там есть своя система, причем те, кто пытается представить, подумаешь, против нас стоят какие-то бомбилы. Да ничего подобного. Это хорошо организованная, четко управляемая структура, через которую проходит колоссальное количество денег. Никто эти места просто так не отдаст. Где сейчас находится председатель этого нового профсоюза? Выпустили его из больницы. Вот это вот наша несостоятельность властей, они не могут проявить какую-то политическую волю, не могут, потому что никто не будет ее исполнять. Смотрите, что происходит. Я плачу налоги. Кто это? там ИЧП или по бою, не важно как, я им заплатил. Я все сделал. А что мне город дал взамен? А ничего. Ни свободного движения, ни свободного доступа пассажирообразующим точкам, ну, то есть к стоянкам, да, и ничего другого. Только дополнительные какие-то обязательства. Вот я должен покрасить машину, нарисовать шашки, повесить фонарь, купить таксометр, поставить GPS, это ГЛОНАСС. Может быть, таким образом хотят там эти потери на 3 спутника возместить. Не знаю. Как только ставят ГЛОНАСС, говорят, такси, пассажирский транспорт. Как только чего-то другого касается, нет, это не пассажирский транспорт. Звучит все сейчас приблизительно вот так. Городские власти, подчеркиваю, обязаны предоставить своему населению таксомоторную услугу. Сам город этого сделать не может, не хочет и делать не будет. Тогда он зовет индивидуальных предпринимателей, активных людей. Говорит, ребят, выполните за меня мою работу. Но если я за тебя выполняю работу, взамен я что-то должен иметь? Ничего, кроме дополнительных обязательств.
Чиновники успокаивают таксистов тем, что разрешения на работу будут бесплатными. В эфире телеканала «Подмосковье» объяснил замминистра транспорта подмосковного правительства Александр Митусов.
Разрешение выдается бесплатно. На стадии получения разрешения оно носит как бы уведомительный характер. Представляешь документы, получаешь разрешение. В течение 3 дней. Я думаю, закон поработает, будет ясно. Но то, что он дает механизм, инструмент регулирования организации перевозок легковым такси, это несомненно.
По новому закону таксисты будут обязаны иметь при себе документы, подтверждающие, что перед выходом на линию они прошли медосмотр и показали автомобиль механику. Машина должна проходить техосмотр 2 раза в год. Есть странная норма, предписывающая фиксировать паспортные данные пассажира, вызвавшего такси. Но более всего таксистов возмущает выдача разрешения не на человека, а на автомобиль, говорит Станислав Кривошеев.
Должна быть действительно лицензия. Не разрешение на работу, которое выдается на автомобиль. Это даже странно сейчас звучит. Разрешение на работу, выданное на автомобиль. Разрешение они будут выдавать на 5 лет. Машина в такси живет 3 года. Паника среди водителей, что же делать дальше? Кто-то занимается оформлением всех документов официально, кто-то просто снимает с себя все опознавательные знаки и работает в черную.
Виталий Клюев говорит, что при всех претензиях к закону его появления шаг вперед, но повторяются одни и те же ошибки, и не изучается столетний опыт работы московского такси.
Допустите к выдаче этих разрешений и лицензий не только новый транспортный союз, который наверняка опустит жало в это дело, но и какие-то независимые стороны. Дайте возможность таксистам, так же как строителям, организовать СРО, саморегулируемое общество. Когда люди берутся, в том числе в департаменте, за решение серьезнейшей проблемы, которую сами и превратили в хронику, не изучая историю этого вопроса, невозможно решить эту проблему. Система таксомоторных парков, ведь она еще осталась, и город своей собственности никак не распоряжается. О каком развитии такси он говорит? Город не управляет своей собственностью. Целый ряд таксомоторных парков, которые еще не успели разбазарить и продать, вот вам база для развития такси, тех же самых нелегалов. Дай им льготную стоянку. Получат сервис, вот они получат мойки, вот они получат медицинский контроль, вот они получат диспетчерские услуги.
Эксперты сходятся в том, что с введением нового закона все заработки таксистов должны в обязательном порядке попадать в поле зрения налоговой службы и облагаться всеми предусмотренными налогами. Зарабатывать извозом по-черному отныне можно будет лишь под угрозой высоких штрафов, но большинство нынешних извозчиков предпочтут платить штраф по квитанции или договариваться на месте, чем раскрывать свои доходы перед государством. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В Ижевск приехали русские парижане. Они вместе с ижевскими музыкантами пели русские песни и играли на балалайках. О фестивале «Парижевск» рассказывает Надежда Гладыш.
Два города, Париж и Ижевск, соединившись через одинаковый слог в конце и начале своих названий, дали имя необычному фестивалю «Парижевск», который прошел недавно в 3 городах Удмуртии. Его концепцию придумала русская парижанка, женщина-шансонье Вероника Булычева, детство которой прошло в удмуртском селе Кикбаево. А в 90-м году она уехала за удачей в Париж. Нынче Вероника привезла на свою родину своих друзей из Парижа и Женевы. Это потомки первой и представители второй волны русской эмиграции. Не все они сегодня свободно говорят на русском, но охотно поют по-русски в любительском хоре, который называется «Споем вместе». В исполнении хора старинная студенческая песня, переданная им русскими бабушками.
Там товарищи придут, и вся прощает русский хор. Эту русскую спою. Сергей Чернояров после вариаций на русские темы исполнил на своей балалайке на ура гимн Франции. Автор-исполнитель Грегуар Дюнант спел ироническую балладу о несостоявшемся свидании, в музыкальной теме которой он использовал легко узнаваемую мелодию из балета Чайковского «Лебединое озеро», как своеобразный подарок хозяевам фестиваля. Артисты, профессионалы и любители из Ижевска выглядели в диалоге культур ничуть не хуже. Вот к микрофону вышла молодая статная красавица, которую в Париже вполне можно было бы принять за местную. Маша Карепанова спела несколько свадебных напевов из удмуртского музыкального фольклора. Искусство и внешность Маши нашли горячий отклик, особенно среди представителей сильной половины французской делегации. По общему признанию, душой фестиваля стал барон Павел фон Бениксен, эмигрант второй волны, выпускник кадетского корпуса в Версале. В свои 60 с лишним лет Павлик, как он просил себя называть, удивлял нас чистым русским языком, забытой галантностью. А вечером на гала-концерте вместе с известной ижевской группой «Птица Телебурдо», оказывается, они давние друзья, барон исполнил одну из своих авторских песен. Как пример народной дипломатии, акции фестиваля «Парижевск» в Удмуртии оказались важны не только новыми знакомствами между творческими людьми. Отсюда берут начало новые планы будущих встреч и совместных проектов, ближайшие уже в ноябре этого года в Париже. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хасов.
В Самаре теперь запрещено высаживать деревья ближе 6 метров от жилых и административных зданий. По комическому распоряжению, все деревья, что сейчас растут ближе 6 метров от домов, должны быть вырублены, рассказывает председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Существует немало различных инструкций, правил по проблемам проблеме зеленых насаждений. Но, тем не менее, всегда приходится удивляться вот изобретательности чиновников, которые постоянно находят какую-то новую проблему. Но почему-то по этому вопросу не провести предварительную экологическую экспертизу, государственную или общественную. Действия мэрии, поскольку они непонятны гражданам, граждане задают вопросы, мэрия не является специалистом по этим вопросам. И поэтому мэрия выглядит просто смешно.
Интересно, что ни один из чиновных документов не запрещает парковать автомашины ближе 6 метров от городских зданий. Биологи шутят, что автомобили для чиновников сегодня важнее деревьев. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Слушайте корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу репортаж ульяновского корреспондента, лауреата премии имени Петра Вайля Сергея Гогина.
Ну-ка, давай полетаем над кладбищем серых холодных домов. К черту пошлем эту слякоть болотную из реагентов и ног.
Авторская песня раздвигает границы жанра. Сегодня барды – это не бородатые одиночки с гитарами, которые поют туристические песни с простеньким мотивом, посвященные романтике покорения гор. Сегодня авторская песня – это не просто городской романс, а синтетическое явление. Она испытывает влияние джаза, рок-н-ролла, фолк-музыки и бразильской босановы. Среди исполнителей стало много профессиональных музыкантов. Качество исполнения и вокального, и инструментального растет. На сцену бардовских фестивалей поднимаются целые ансамбли, где кроме традиционной аккомпанирующей гитары есть бас-гитара, скрипка, флейта, перкуссия, соло-гитара. Многие приезжают с записанными компакт-дисками. Такова тенденция последних лет, которая была заметна и на 38-м Грушинском фестивале авторской песни. Оговорюсь, что я был на фестивале, который проходил на Федоровских лугах под Тольятти. Его организатор, клуб имени Валерия Грушина, отстоял право на использование бренда «Грушинский фестиваль», потому что есть еще один альтернативный, проходящий в то же время по соседству. Бывший участник группы «Гроссмейстер» Тимур Ведерников, музыкант-универсал, отличный блюзмен и, между прочим, организатор концертов памяти Булата Акуджавы в Переделкине, считает, что музыкант должен быть открыт всем веяниям и не ограничивать себя стандартами. То, что происходит в авторской песне, это хорошо, говорит он.
Потому что все, что застывает в какой-то одной форме, оно перестает развиваться. Как только авторская песня вышла за пределы костра небольшой компании в 20-30 человек, то есть когда ты собираешь 10 тысяч человек, это абсолютно другие песни и другие законы исполнения, чем когда ты поешь для 30 человек. Нужно уже как-то подавать с энергией, играть на гитаре как-то лучше, петь.
Исполнитель из Ульяновска Константин Николаев соглашается, что тенденция неизбежна, но сам остается поклонником бардовской классики Визбора и Акуджавы.
С одной стороны, грустно, потому что, в общем-то, песня раздумие, которая что-то анализировала, она уходит. Ну, может, время такое. Есть, конечно, вечные песни, но Акуджава, он вообще, по-моему, вне времени. Но, во всяком случае, я думаю, что будут слушать Акуджаву больше, чем вот бард-регги, бард-рок, бард-фолк.
Есть такая шутка. Если бы сегодня Акуджава решил участвовать в фестивальном конкурсе, он бы не прошел дальше второго тура, если бы не взял себе профессионального аккомпаниатора. Теперь автор-исполнитель должен чем-то взять аудиторию. Григорий Донской, например, берет ее не только хорошей поэзией, но и зажигательным ритмом и остро-социальной тематикой. Еще лет 10 назад он бы никогда не получил главную сцену фестиваля, а сегодня он хедлайнер, один из главных гостей.
Выбери Деда Мороза правого, выбери Деда Мороза левого, единоросского типа косолапого, под Жириновского выбери дебелого. В час, когда над страной угроза того, что не скоро наступит рай, я выбираю Деда Мороза, и ты давай, чувак, Деда Мороза выбирай.
Сегодня люди теряют интерес к многочасовым концертам на фестивальной горе. Они предпочитают ходить от сцены к сцене, составляя личное меню из песен и исполнителей. В этом году для бардовской классики отвели специальную площадку, которую так и назвали – классика. Немного похоже на заповедник или резервацию. Григорий Донской считает, однако, что бардовскому канону ничего не угрожает. Что-то будет переосмысляться, но в любом случае это золотой фонд отечественной культуры.
Это нельзя переступить, нельзя сбросить с парохода современности. Остается человек, остается личность, и остается песня на русском языке, которая, конечно, будет еще и опираться на некую традицию. В какой-то мере на литературную. Может быть, на фольклор. У народа все равно есть потребность в демократичном и простом музицировании. Поэтому лучше, если на этих четырех аккордах переданы все-таки серьезные содержания.
Музыкант из Ярославля, автор песен Игорь Малыгин, говорит, что сегодня исполнителю приходится ублажать людей, потому что люди привыкли расслабляться. Залог живучести бардовской песни он видит в ее сердечности.
Простая гармония, она чем хороша, она не отвлекает от текста. Но если вот, скажем, гармония превалирует, песня практически пропала. Это развлекуха. Но вот это общение сердца к сердцу в бардовской музыке, это естественная ее практически принадлежность.
С этим мнением согласен автор-исполнитель из Калининграда Дмитрий Чернов.
Авторская песня вбирает в себя все музыкальные течения, какие есть. В этом плане она свободна совершенно. Это, наверное, самое такое перспективное, развивающееся музыкальное движение. А музыку надо ее читать как книгу, я так считаю. За каждой песней стоит человек, который хочет что-то сказать.
Поэтому и сегодня концерты из произведений Юрия Висбора в исполнении классиков жанра собирают престижные залы. Авторская песня будет меняться, но в литературоцентричной России скорее всего, всегда будет спрос на глубокую поэзию и умные слова, проговоренные под несложный аккомпанемент гитары. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Расплетали косы у Веры еще на Донаде. Девочки гуляли, их ветер по локонам гладил. Нимбы не причесаны, души не прикаяны, слава богу, сестры, а не Авельская, нам на оконной наледью сон стекло царапает, спите, мои маленькие, свечка на пол капает в клякс, что похоже на блинную тарелочку. Засыпайте, девочки, а потом и Бог.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивает людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».